Дорогая церковь, братья и сестры, мир всем вам. Я хотел бы перед молитвой поделиться небольшими размышлениями тех истин, которые Господь не устает передавать нам через Свое Слово. И смотря на Библию, я понимаю, что можно прочитать один раз, два раза, три, десять раз. Можно всю жизнь ее читать. И снова Господь не перестанет нам открываться и удивлять нас. Есть какие-то определенные моменты, какие-то части истин, которые Господь для нас оставляет снова и снова познавать больше. Я думаю, хороший образ сравнения, который Господь оставляет нам и призывает нас быть в этом образе, говорит, будьте как дети, которые постоянно будут любить это молоко. Постоянно будут его хотеть и снова к нему прибегать. Я предлагаю всем нам открыть одно из первых мест, которое я буду читать. Написано оно в Ветхом Завете, книга Иисуса Навина, в которой в 13 главе 1 стихом записаны следующие слова. Книга Иисуса Навина, 13 глава, 1 стих. «Когда Иисус состарился и вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему, «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много». Вот представьте, это первые 13 глав, и в 13 главе вот такие слова, это как подводится как бы итог жизни Иисуса Навина. Казалось бы, мы можем прочитать 12 глав за один присест. Мы сядем и полчаса, может быть, проведем с Библией в руках, и 13 глав мы пройдем буквально за полчаса. Но Иисус Навин прожил этот участок жизни, это целый отрезок его жизни, наполненный войной, наполненный переживаниями, наполненный откровениями от Господа, познанием его славы. И самое главное – его способность быть для Господа полезным. Тот момент, который мы здесь читаем, написано, Господь все это время вел его шаг за шагом. Была война, другая, третья. Было покорение земли, Господь был перед ним. Был момент, когда Господь его призвал и сказал, теперь ты будешь вместо Моисея. Ты теперь будешь вести израильский народ. На тебя я возлагаю такую ответственность. Можем мы себе представить, какое у него было состояние в сердце, какие были переживания. Господь открывает эти переживания для нас, чтобы мы понимали, в каком он был состоянии. Написано, первая глава, когда он призвал Иисуса Навина, он говорит, Иисус Навин, не бойся. Эта мысль, это слово повторяется несколько раз. Он говорит, я тебе говорю, не бойся. Пускай твое сердце не будет быть в страхе. Я буду с тобой, как был с Моисеем. Ты будь мне верен, будь послушен. Другими словами, ты увидишь всю ту славу, которую я через Моисея открывал. Всю ту славу, которую я открывал ему еще раньше, до того, как ты это увидел. Не бойся, Иисус Навин, я буду с тобой, главное, чтобы ты был верен мне. И вот эта мысль, когда он говорит Иисусу Навину, подводя итог в конце его жизни, говорит, ты уже состарился, я использовал тебя в твоей жизни, ты был послушен мне, верен, ты видел много моих дел. Но земли, которые я обещал еще до твоего рождения израильтянам, еще очень много брать. Я эту мысль уже упоминал и хотел снова обратить на нее внимание. Это ведь прекрасный прообраз для нашей жизни, братья и сестры, для нашей духовной жизни. Когда мы всматриваемся в свою жизнь и понимаем, что для нас вот есть определенный период, мы прожили с Господом, есть определенные истины, которые мы прекрасно усвоили. Есть истины, которые мы только-только прикоснулись к ним. Есть истины, которые, возможно, Господь пытается на сегодняшний день для нас открыть и сделать для нас что-то важное, открытое о Нем, чтобы мы больше о Нем познали, или о нашей ситуации, или о нашем состоянии. И Господь говорит, посмотри, у тебя еще достаточно много впереди перспектив. Того пути, по которому Господь будет вести тебя, чтобы больше тебе открыть о твоей жизни, или о Слове Господнем, или истина о Господе. Мы перед тем, как началось собрание уже сегодня, когда детки ушли вниз, мы пели песню. И там, помните эти слова? Вот они до сих пор, наверное, еще звучат. «Тогда поет мой Господь мой дух о тебе, да? Как ты велик». Есть определенная истина, которую Господь желал бы и хотел бы, я думаю, более всего открыть нам. Истину о Нем самом, какой Он. Вы помните, Иисус, когда взошел, вот написано перед Иерусалимом, перед Ним открывается эта тропа, путь в Иерусалим. Его встречают во всей славе, написано, перед Ним расстилают эти пальмовые ветви. Написано, Иисус, глядя на все это, у Него не наполняется сердце большой сильной радостью от того, что Его наконец-то приняли как царя, отдали Ему эти почести. Написано, Он взглянул на Иерусалим и удивительно начинает плакать об Иерусалиме. Слезы текут по Его глазам. Я думаю, ученики, видя, не совсем понимают, что же происходит. Они бы, наверное, хотели бы сказать, вот посмотри, наконец-то. Тебя выгоняют, тебя гонят, тебя хотят убить, тебя хотят предать. И наконец-то, но Иисус написано, глядя на Иерусалим, Он заплакал. и подчеркивает, почему заплакал. В этом такая боль, я думаю, Господа заключается. Его сердце исполнено печали и жалости. И вот Господь и хотел бы привлечь всех к себе, написано, но многие написано, столько раз хотел, помните, собрать вас, как птица птенцов собирает. Но вот не захотели вы. И вот удивительно, Господь, возможно, привлекает наше внимание к определенной истине. И к истине о Нем самом, какой Он великий. О том, насколько много в Нем можно познать, насколько бесконечным для нас будет познание и опыт познания о Нем. Отношения с Ним – это бесконечная сторона, о которой можно говорить всю жизнь, и она никогда не закончится, и всегда будет актуальной. И Господь может и нам сказать, посмотри, сколько ты прошел. Но посмотри, сколько еще остается пройти. Столько множества разных маленьких и больших истин о Господе заключены в Его Слове. И Господь хотел бы обратить наше внимание на них и сказать, еще очень много. Не останавливайся на достигнутом, но продолжай идти. Одна из мыслей, которую я бы хотел здесь подчеркнуть, это та истина, которую, когда я смотрю на свою духовную жизнь, я понимаю, ей никогда не будет предела и конца. Это та истина, которую я понимаю, она всегда останется важной и актуальной лично для меня самого. Это истина постараться в жизни своей увидеть то, что Господь хотел бы сказать, вот это важно для тебя. Ты, возможно, смотришь на это, не видишь в нем то, что я тебе хочу показать, но я хочу, чтобы ты увидел, что это как раз-таки то, которое ты не обращаешь внимания, оно Божье. И посмотри на него как на Божье, то, которое нужно обратить внимание и сказать, вот это важнее. А я и не видел этого. Вы помните ситуацию, когда Иаков убегает из своей семьи. Были определенные события в его жизни, когда ему необходимо было уйти. Тут брат его Исав, который его ненавидит, и в сердце своем замыслил его убить. И вот, зная все эти страхи, зная это будущее, которое не светлое для него, его отправляют. Написано, Иаков в тот момент уходит из дома до конца, где-то, может быть, он и не понимает, каким путем будет его Бог вести. Но вот 28 глава Бытие, книга Бытие, открывается удивительная история. 28 глава книги Бытие, описывается одна небольшая история или событие, маленький эпизод, который полностью меняет представление Иакова о Боге. Это известная история, которая случилась ночью, когда Иаков лег спать. 28 глава книга Бытие с 10 стиха. «Иаков вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит по ней, на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Я остановлюсь пока на этом стихе. Вспомните, похоже, сон снится Петру, когда он находится в темнице. Вот он находится в этой темнице с наручниками в руках, является ему ангел ночью, будет его и говорит, вставай, пойдем. И написано, Петр осознает, что то, что с ним происходит, для него это представление, вот снится мне сон, я вижу ангела, это все мне снится. И написано, в какой-то определенный момент он понимает, а ведь это было на самом деле, Бог был со мной, ангел пришел ко мне в темницу, освободил меня, незаметным я вышел из тюрьмы, открылись двери. Казалось бы, Иаков мог бы так же отреагировать. Мне приснился сон. Понимаю ли я, что это было реальным? Или я думаю, что это сон? Но посмотрите реакцию Иакова. Его слова кое о чем говорят. Вот прочитывая дальше, 16 стих, Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». Эта истина показывает нам, что Господь открылся нечто в большем ему. Он показал ему, где он. Он показал ему, какой он. Он открылся ему лично в этой ситуации. И написано, Иаков нечто большее Господе познает, чем он знал до этого. Он самого Господа встретил. Это личная встреча с Господом. Она меняет его жизнь. Это меняет его отношение к Богу. И он начинает дальше вести себя, как человек, который дает Богу обеты, который помнит об этой мысли, у которого осознание теперь, что Господь на этом месте. И Господь обещает быть на всяком месте, куда я пойду. Он обещает сохранить меня. Я думаю, насколько же сильно меняется дальнейшее его представление о пути, куда он идет. Он идет с мыслью, что он не один теперь идет. Он начинает понимать, за этой ситуацией и в той ситуации Господь будет со мной. Он не оставит меня. Эта мысль, как никогда, очень важна и драгоценна для нас в наше время. В то время, которое является во многих глазах сегодня нестабильным. Что может быть еще больше являться стабильным для нас, как не сам Господь? Любые обещания государства или может быть, знаете, как говорят, вот экономика станет лучше, или еще что-то может быть улучшится. Какие-то обещания, возможно, какие-то программы, они вселяют в сердца людей надежду. Потом, когда это ни разу не срабатывает, когда человек видит опять, может быть, какой-то прокол или не получилось, эта программа, она не пообещала того, что люди надеялись, и не исполнила полностью все, что пообещали, человек разочаровывается. Таких разочарований приходит много. Господь хочет наше внимание обратить на себя лично, чтобы мы, когда поем эту песню, вспомнили о нем самом, посмотрели в глубину этой истины, сказали, да, поистине, Господь велик, и Он на этом месте – и в моей жизни принимает самое непосредственное участие. А я и не видел этого. Возможно, эта истина улетает из моего внимания. Я не сосредотачиваюсь на ней или не придаю ей того значения, которое Господь хотел бы обратить мое внимание и сказать, посмотри внимательно еще раз. Сейчас это у тебя испытание. Возможно, в них ты просматриваешь свои благословения. Возможно, ты в них недооцениваешь ту работу, которую Бог тебе делает. Недооцениваешь, что это сейчас как никогда лучшая ситуация для тебя. Именно через эту твою трудность сейчас, через твое одиночество, возможно, через твою боль или через страдания, вера твоя ближе к Богу тебя приведет. Ты станешь к Нему ближе, ты познаешь Его еще больше. И потом скажешь, слава, что я пострадал, слава Богу, что Господь допустил мне это переживание. Господь хочет обратить эту мысль, наше внимание на эту мысль и сказать, Господь в таких ситуациях, в которых, возможно, мы не обращаем на Него внимания, хотел бы, чтобы мы обратили. И сказали, да, действительно, а я и не знал этого. Господь на этом месте присутствует. Давайте посмотрим еще, как эта мысль подчеркивается другими авторами. В притчах Соломон говорит, очи мест, очи Господа на всяком месте. Я думаю, как раз таки эта истина достаточно трудная, чтобы удерживать ее в своем сознании. Как иногда кажется, не видит этого Господь. Как такое может случиться, что Господь допустил? Писание говорит, сам Господь через говорит, через Слово Свое, очи Господа на всяком месте. Возможно, мы не увидим Его в проявлении, возможно, не будет никакого явного свидетельства, что Господь сегодня с нами, но Он будет давать нам свидетельство. Он дает нам внутреннее свидетельство Духом Святым. Он дает нам возможность проявиться через возможность кого-то из людей. Он даст нам подтверждение, что Его очи с нами, Его рука с нами. Господь не оставляет нас. Давид повторяет эти же слова и говорит в своем псалме, 138 псалом, с 7 по 12 стихи он пишет, помните, он говорит, «Если я сойду в преисподнюю земли, взойду ли я на небо, куда-нибудь унесусь, удалюсь, то есть куда бы я ни пошел, Господь и там будет со мной, Он и там не оставит меня». Можно спросить, Давид, а был ли ты действительно в преисподней? Улетал ли куда-то ты, может быть, на другую планету? Ты даже, может быть, и не был в другой части земли, а ты говоришь о такой истине. Но ведь и не нужно куда-то улетать, чтобы эта истина Господа была нам открыта. Господь нам открыл эту истину, что на любом месте, куда бы мы ни пошли, мы можем понимать, Господь там. Господь будет окружать меня своей заботой, своим вниманием. Более того, Он захочет и будет учить меня каким-то истинам, на которых будет обращать мое внимание, чтобы я обратил на них свое внимание, чтобы я увидел поистине это рука Божья. Сегодняшнее событие в нашей церкви, оно достаточно знаменательное. Я думаю, вы помните утро сегодняшнего собрания, когда было переизбрание, переутверждение нашего основного пресвитера. Можно отнестись к этому событию очень просто и сказать, ну вот, посчитали мы голоса, и у нас есть утверждение, у нас есть количество, есть больше, есть меньше людей. Но можно посмотреть то, как эту ситуацию описывает Господь. Когда мы читаем Священное Писание, Новый Завет, по какому порядку Господь это делает, написано, Господь поставляет служителей, Господь утверждает, Господня рука проявляется, Господь направляет, Господь побуждает. И я понимаю, что это делает Он через нас, через наше участие, через наше служение, через то, что мы можем сделать, как люди, как те, которые хотим что-то сделать для Него. Но не будем забывать эту мысль, Господь за этим стоит, и Господня рука направляет. Одна из прекрасных истин, которая также продолжает подтверждаться и в Новом Завете. Вы помните, как была реакция учеников Иисуса Христа? Одно из последних событий, когда Иисус собирает всех учеников, уже последовавших за Ним в последний путь на ту гору перед Его вознесением. Когда Иаков, апостол Иоанн, пишет о событиях, которые Иисус прожил на земле, он описывает, что то, что мы читаем в Евангелии, это только часть того, что совершил Иисус. Не хватит достаточно многих книг. Книг на земле, как он пишет, чтобы вместить все события, которые Иисус пережил. Все чудеса, которые Иисус сотворил, написано не вместить этому во всей Библии, в нескольких книгах, во всех книгах. И вот удивительно, несмотря на то, что ученики все это видят, несмотря на то, что перед ними разворачивается вся удивительная картина этих Божьих чудес, они видят Иисуса Христа в последний раз. Он через определенный момент будет возноситься, они больше Его не увидят. И написано, одни, признавая все-таки в Нем Господа и Спасителя, Мессию, поклонились Ему. Но вы помните, какова была реакция других людей? Иные поклонились, а иные усомнились. Тут можно просто поразиться и сказать, Господи, неужели недостаточно Ты сделал? Неужели недостаточно они увидели, пережили, испытали? Но это был их выбор. И написано, не увидели они в том, что Господь, казалось бы, хотел сказать, вот это важно. Обратите особое внимание, не увидели за этим Божьего. Я прочитаю еще одну небольшую историю, это записано в Евангелии Иоанна, 18 глава. Мы в скорости будем, по Божьей милости, вспоминать эти события, когда будем вспоминать Божью заповедь. Но я прочитаю сейчас эту историю. Это записано в 18 главе Евангелия Иоанна. 18 глава, 28 стих. «От Каиафа повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы, и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давай разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, ты царь иудейский? Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне? Пилат отвечал, разве я иудей, твой народ и первосвященники предали тебя мне, что ты сделал? Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было мое царство, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был бы предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть ли у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху? Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетшие венец из стерна, возложили ему на голову и дели его в багряницу и говорили, «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце в багрянице и сказал им Пилат, «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни, распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы знаем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат, услышав, что это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы предо мной никакой власти, если бы не было бы дано тебе свыше». На этом я остановлюсь. И вот это небольшой отрезок жизни Иисуса Христа. Казалось бы, перед Пилатом открываются все события, он все прекрасно видит. Написано, знал, что предали Иисуса из зависти, видел эту ненависть к нему, прекрасно понимал всю эту ситуацию, но хотел до конца убедиться, выспрашивал у Иисуса, скажи же мне, наконец, чтобы я точности знал, чтобы была полностью во мне эта уверенность. Написано, Иисус, когда Пилат сказал вот эти слова, говорит, ты знаешь, я имею власть тебя отпустить. У меня есть эта власть. Я имею власть сказать, и отпустит тебя. Не будет больше никаких проблем в твоей жизни. Страдания уйдут, ты будешь свободен. Я имею власть. Иисус ему просто сказал. Твоя власть – это то, что ты, кажется, видишь твою власть. Но это не от тебя. Ты не имеешь над мной власти и не имел бы никогда. Потому что власть дана тебе свыше. Казалось бы, простая очень истина. И Господь ее прекрасно знает. Он о ней прямо говорит. Но Пилат не был способен понять, что то, что бы важно было понять, что это перед ним Мессия. И власть дается, опять-таки, Господом. Священники, смотря на Христа, ненавидели Его. Написано в ненависти, скрежетали зубами, хотели Его распять, чтобы умер Христос. Наконец-то был убран Он с их пути. Не увидели в Нем Мессию. Они не видели в Нем того, каким Он был на самом деле. Христос плакал об этих людях, плакал об этом состоянии. Он плакал о том, что они не способны были, хотя могли бы, но увидеть в нем того, кем он был на самом деле. Хотелось бы эту мысль также для себя усвоить, также понять ее до конца, не просто в уме, но чтобы мы, сталкиваясь с ситуациями, сталкиваясь с Божьими уроками, открывая какую-то истину для себя в Писании, поняли, Господь за этим стоит. Она несправедливая ситуация для меня сейчас, те люди, которые хотят мне плохого, может быть, но я не сомневаюсь, если бы Господь не допустил, не было бы так. Написано, Господь любящим, которые любят Его и призваны по Его изволению, все обстоятельства, какие бы они ни были, они содействуют ко благу. Я в заключение хотел бы прочитать одну небольшую историю, которая бы эту мысль полностью закрепила. Книга «Исход», 14 глава. Я буду читать кратко, выбрать на несколько стихов из этой главы. Книга «Исход», 14 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Пигахирофом, между Мигдолом и между морем перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, и заперла их пустыня». Я ожесточу сердце фараона, и они погонятся за ним, и покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь, и сделали так. 10 стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» «Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше бы нам в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне». Давайте еще кратенько на пару секунд задержимся мыслью на этой истине. Вот это просто самая настоящая практическая ситуация, практический экзамен. Евреи, которые идут из Египта, у них перед глазами вот буквально за некоторое время до этого разворачиваются все 10 казней, в которых они никак не имеют никакого участия. Они видят эти 10 казней, они случаются у них на глазах, и они случаются с египтянами. Евреи просто наблюдают за всем этим. Перед ними открывается Божье участие, Божья забота о них. Написано, Господня слава в этом проявляется. Господь силен. Силен допустить, силен защитить, силен не допустить. И вот когда они все это переживают, написано, до сих пор были не способны обратить сердце свое к Господу, чтобы понять, Господь за них. Написано, Господь, как библейские слова говорит, поборает за них или будет воевать за них. Написано далее, они приходят к морю и понимают, куда им идти. Они смотрят назад, сзади них и бегут египтяне. И они понимают, что теперь им с этого места не уйти. И выхода у них больше никакого нет. И все, что они понимают вот в этих словах, 10 стих, и далее выражается их реакция. Они говорят, зачем мы сюда пришли? Можно сказать, подождите, кто же вас сюда привел? Господь вас вел, к Нему ваши слова. Они не видят этого, словно эта мысль снова уходит от них. Остается эта истина неусвоенная дальше. И вот Моисей напоминает, 13 стих, Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Господь опять говорит, «Не бойтесь, то, что я делаю сейчас, Увидьте, что это Божье дело. Постарайтесь увидеть в эту истину, что Господь с вами. Вы, может быть, не до конца усвоили ее еще. Увидьте на этот раз. Вы видели 10 казней и не увидели в этом Господа, но увидьте на этот раз. Посмотрите на эти чудеса. Море перед вами расступается. Египтяне вас не догоняют, хотя всю ночь за вами бегут. Господь за вас поборает. И написано, их сердце в страхе. Они были не способны далее увидеть Господа и Его руку. Господь эту мысль напоминает нам через свое слово и говорит, это истина обо мне самом, она может быть открыта тебе сегодня. Приложи к ней свое сердце, чтобы познать меня лично, самого Господа твоего, еще больше, чтобы я мог больше и больше показать тебе в твоей жизни своей славы, на том, где, может быть, ты не увидел меня или просмотрел, или просто не захотел видеть. Обрати свое сердце к Господу. Иисус Навин напоминает эту мысль. Господь ему говорит, посмотри, земли, брать, остается еще очень много. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были способны учиться у Господа, были способны покорять одну истину за другой, и самое главное, усвоить или познать ту истину о самом Господе, которую Он готов нам снова и снова открывать. Аминь. Давайте помолимся.